Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт и журналист. Влад, доброе утро.
Доброе утро всем.
А там можно вот в розеточку. Ну, сейчас мы, да, поставить наушники и все.
Это мы о револьверах беседуем.
Это правда.
Заряжаем, да, выясняем, где боеприпасы лежат.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений. Говорит и Москобот, и YouTube-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Пару слов мы должны сказать о том, что происходит в Свердловской области, потому что там происходит что-то странное. Войсковая часть РВСН, значит, накануне пропал там срочник, потом нашли его, он по основной версии, он погиб от удара током от опоры ЛЭП, то есть, видимо, пытался забраться на возвышенность, потому что заблудился в лесу, ну, как-то так была такая версия. Вот, а сегодня пришло сообщение от источника ТАСС в правоохранительных органах, что в этой же войсковой части солдат другой покончил с собой уже. Вот, пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что солдат-срочник из той же части, да, заблудился, отклонился от маршрута патрулирования, был на один мертвым, погиб от удара током, чтобы осмотреться. И вот теперь второй. Ну, это же скандал.
Ну, безусловно, это
одна часть, ЧП, причем стратегическая.
ЧП. Ну, слово стратегическое в этом случае обманываться как бы не надо. У нас стратегические войска. Не, вот, то есть, я могу точно сказать, что эти два солдата не сидели на ракетах, потому что расчеты шахт, они живут вообще как бы совершенно по другому ритму. Но, безусловно, это часть, которая принадлежит или относится к ракетным войскам стратегического назначения. И, конечно, гибель двух военнослужащих сразу – это ЧП, которым сейчас, я думаю, будет заниматься, в общем, все, начиная от командования собственными войсками, то есть РВСН, до военной, естественно, прокуратуры и вплоть до, я думаю, до самых верхов. Потому что, в общем, такие ЧП у нас сейчас чрезвычайно редкие, и они всегда становятся предметом такого серьезного разбирательства, потому что армия теперь за своим имиджем заботится очень-очень-очень. Поэтому действительно нам нужно просто понять, что случилось. Если первая история, она хотя бы как-то объяснялась, то есть, да,
он понятно. Заблудился, забрался,
заблудился, ударил, да, попытался забраться, что, в общем, конечно, не в пользу свидетельства тех, кто его учил, потому что забираться на ЛЭП, даже на обычный телеграфный столб, в общем, не очень хорошо, а забираться на ЛЭП — это совсем другое. Поэтому здесь, конечно, нужно понимать, что произошло. Поэтому давай дождемся информации. Я думаю, что вряд ли здесь кто-то будет таить шило в мешке. Так что скоро узнаем.
А что там происходит? Ну, скорее всего, разбор там будет довольно серьезный.
Нет, то, что сейчас, как в известном фильме ДМБ, теперь многие полетят. Ну, вот это точно.
А теперь такой вопрос. Здесь мы просто вот, у нас очень мало деталей, поэтому мы не можем здесь, естественно, подробно останавливаться. Есть развитие по поводу ЧВК, то, что мы обсуждали пару недель назад, по поводу ЧВК в Мали. Тогда, если кто-то и вдруг наш эфир прослушал, просто напомню, мы обсуждали, что власти Мали, тогда это было со ссылкой на источники, что власти Мали якобы обратились к российским ЧВК с просьбой обеспечить безопасность первых лиц государства. Французы тогда сказали, что они тогда свой контингент выведут, если туда русские ЧВК войдут. Долго мы обсуждали на тему, обсуждали тот вопрос, насколько это все-таки легально и в каком статусе находятся частные военные компании. Последнее сообщение от Пескова. Вчерашнее существование ЧВК не противоречит российским законам. На данный момент существование частных военных компаний, которые работают, в том числе за границей, не противоречит российскому законодательству, но оказывают они различные услуги, в том числе за рубежом. Но здесь, конечно, опять же, возникает вопрос, что насколько законодательно защищены, например, люди, которые служат в этих ЧВК, потому что, ну, если не противоречат закону, то есть то, что не запрещено, то разрешено. Но, видимо, такой формат.
Ну, не совсем. Здесь надо понимать одну вещь, что любое ЧВК, ну, как, в принципе, и любая, там, не знаю, нефтяники или геологи, находясь за границей, существуют и живут под юрисдикцией того государства, на территории которого они находятся. И все, что происходит, происходит там, а со стороны России только дипломатическая, консульская помощь. Угу. Ну и защита, если, скажем, их права нарушаются. Но в случае с ЧВК, защита нарушений прав ЧВК, на мой взгляд, это уже, так сказать, срочная высадка Псковской десантной дивизии.
Ну, это понятно. Да,
поэтому так. Я думаю, что, в принципе, эти вопросы все регулируются при вводе ЧВК или при входе ЧВК на ту или иную территорию. Потому что ЧВК от наемников отличается прежде всего тем, я об этом уже несколько раз говорил и подчеркивал, тем, что ЧВК всегда находится на территории того или иного государства законно. Угу. То есть в этом случае по согласованию с местными политическим руководством, с местными властями, подписывается договор, в рамках его в том числе оговаривается и правовой статус ЧВК. Потому что ЧВК ведь в этом случае могут, точнее, с большой долей вероятности будут участвовать в неких силовых событиях, соответственно, они будут применять оружие, соответственно, они могут убивать и могут быть убитыми. И это уже как бы ситуация, которая требует вообще обычно особых дополнительных соглашений. Угу. То есть о том статусе прописывается, при каких случаях они могут применять Понятно. Оружие, кто могут быть их жертвами, опять же, какие гарантии для них самих, что получает в случае ранения, что получает семья в случае смерти. Это все обычно проговаривают сразу, потому что иначе как бы никто туда даже не зайдет.
Есть еще такая тема, просто сейчас блиц, а потом мы глобально перейдем. Про Косово и Турцию хотели поговорить сегодня, у нас так как полтора часа. Представитель Союза женщин России Екатерина Лахова в беседе с нашей радиостанцией предложила провести опрос среди гражданок России, то есть женщин, о службе в армии. Она говорит, я думаю, что можно провести мониторинг, опросить девушек определенного возраста, хотят ли они служить в армии по призыву. Если хотят, то можно будет выяснить, какие войска и что они там будут делать. По ее словам, пока нет данных о том, что в призыве женщин на военную службу есть большая необходимость. Я думаю, что у нас есть ущемление в правах... А я не думаю, что у нас есть ущемление в правах наших девушек. Но при этом она сказала, что не нужно повторять опыт тех стран, где женщины служат в армии наряду с мужчинами. Но, очевидно, это Израиль, естественно. Первое, что приходит на ум. А по твоему мнению, все-таки женщины в армии на срочной службе это благо скорее или не нужно там ворошить то, что уже установлено много-много десятилетий?
Помнишь, как в известном фильме этот самый Шерли Мерли, я ваше горе готов разделить, но по пунктам.
Так.
Так вот, делим по пунктам. Первое. Как я отношусь к службе женщин в армии? Угу. Исключительно положительно. Я считаю, что женщина-военнослужащая это сегодня, в 21 веке, в российской армии абсолютно нормально. На самом деле они служили всегда, даже в советской. Просто в советской спектр, где они служили, он был очень узкий. Угу. Обычно это была медицина, обычно это была связь, обычно это были какие-то тыловые органы, где женщины... Ну, это связь, я сказал, да. То есть, где женщины служили, служили успешно в любом штабе. То есть, даже там штаб там, полка самого там захудыщего всегда был наполнен женщинами-военнослужащими. Потому что для многих женщин, опять же, в гарнизонах это была возможность хоть как-то работать, потому что другой работы не было. Там, они шли там, в тылы работать, допустим, там, на склады, на должности, там, раньше называли сверчков, то есть сверхсрочников, которые там занимались выдачи имущества, там, всем остальным, это все служили женщины. 90-е годы принесли уже совершенно новые качества женской службы, то есть они стали появляться уже на таких уже на строевых должностях. И вот уже 21 век он принес такую, я бы сказал, феминистическую революцию, или феминистскую революцию, mm-hmm. извините, в наши вооруженные силы. То есть сегодня уже существует даже набор в авиационное училище. То есть, если не ошибаюсь, в прошлом или в позапрошлом году был первый выпуск женщин-летчиков.
Да, было это. Но, правда, как раз скептикам можно на это ответить, что посмотрите историю Второй мировой войны. Женщины-летчицы, ну да, там скажут, но это было по необходимости. А сейчас в армии женщины как будто бы это не необходимость, это блажь.
Понимаешь, чтобы защищать родину, пол в этом случае не важен. И если посмотреть, опять же, Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну, то женщины служили практически во всех
подразделениях, войск, конечно. Да.
Я уж помолчу про женщин-снайперов, у которых количество убитых фашистов намного выше, чем у многих заядлых, как говорится, пехотинцев, понимаешь? То есть в этом случае рассчитывать, так сказать, на женские нюансы совершенно бессмысленно, когда, знаешь как, не стоит бегать от снайпера, умрешь уставшим, понимаешь? И в этом случае, поэтому повторюсь, я за это... Более того, вот, наличие женщин, оно, на мой взгляд, по моему наблюдению, оно очень благоприятно влияет на строгие мужские коллективы, потому что там, где находится женщина, то даже, так сказать...
Гусары молчат.
Да, рычащий Понятно. Командир, он начинает как бы изучать кучу новых слов и кучу новых оборотов вместо тех, которыми он привык общаться.
Тогда надо еще, я предлагаю нашей аудитории спросить.
Давай.
134-21-35, вы считаете, что для женщины в армии есть место? Вот Плахов сказал, как вы относитесь к срочной службе?
А вот да. хотел сказать, да, если, относить, если говорить срочная служба, то я как раз считаю, что это избыточно.
Избыточно.
Потому что срочная служба сегодня, это прежде всего, ну, знаешь, как есть намывание золота, в этом случае термин намывание призывного контингента.
Так.
То есть нужен на случай большой войны, потому что понятно, что в случае любых больших каких-то конфликтов существующая армия – это всего лишь матрица. Потому что расходы людей становятся такими, что их нужно будет постоянно возмещать. И для этого существует, ну, то, что называется мобилизационный контингент. Люди, которые обучены и находятся в резерве.
Так.
И сегодня у нас даже более того, не так давно, мы не успели об этом поговорить, потому что быстро событие ушло, у нас было принято очень серьезное решение по созданию профессионального мобилизационного контингента. То есть служба в запасе фактически, в резерве. То есть у нас появился организованный резерв. Тогда, когда люди работают по полностью, так сказать, у них есть постоянный их род деятельности, но Министерство обороны им доплачивает за то, что они находятся в постоянном резерве, и там, условно говоря, там, раз в месяц, там, на 2-3 дня они выезжают там, в части, к которым они приписаны, там, обучаются, там, изучают новую технику, там, участвуют в учениях. Вот мы уже к этому подошли. И в этом случае как раз использование, или точнее призыв женщин вот именно на такую службу, я вижу, не вижу в этом случае большого смысла, потому что вот без такого солдата армия сейчас может обойтись.
Тогда проголосуем. 134-21-35, вы считаете, что женщине место в армии, и вы даже это приветствуете, и, например, ну, заострим по поводу срочной службы все-таки. 134-21-35, почему бы и нет? Наверняка среди женщин, молодых, девушек есть такие, которые говорят, а я бы хотела. То есть вы не против того, что если женщина, например, пошла бы на срочную службу в армии? 134-21-35. 134-21-36, вы считаете, что это избыточно, и армия срочная, армия не место для женщин. 134-21-36. Несколько звонков. Примем. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Владислав, вот вы мне посмотрите, пожалуйста, на небо сейчас. Затянутая все пленкой белой. Какие-то самолетики летают и рассыпают гадость. Кто может сказать?
Какие?
Я уже 10 раз задаю
Какие
вопрос.
Самолеты? А вы где находитесь, Олег?
Вы посмотрите, в Москве. В Москве, в центре. Посмотрите, все небо. Летают самолеты по горизонтали, не идут эшелоном, а просто сыпят какую-то гадость. Растворяется, опускается. Небо, посмотрите, разве голубое?
Давайте я отвечу.
Вообще знаете, голубое сейчас,
я
да.
Хочу
но мы
сказать,
в центре Москвы, честно, и здесь небо голубое.
Я понимаю, что есть много конспирологии, но я как человек, много лет отдавший авиации, могу сказать, что первое, вот в данный момент над Москвой никто не рассыпает совершенно ничего. То, что вы видите, вот эту белую пленку, это то, что называется, так называемые осадочные облака, когда после больших дождей вот это вот испарение, особенно в холодную погоду, оно просто выглядит как некие такие, ну, не сетка, не туман, но это вот, вот то, что вы видите, нечто размазанное, такое белесое по небу. Потому что, во-первых, это все на очень большой высоте, то есть это там высота там 3-4 тысячи, и сыпать могут только одно, я могу сказать, это, если не ошибаюсь, йодистое серебро, которое очень дорого распылять, и делают это только тогда, когда, ну, вот надо, ну, очень сильно хорошую погоду, и там для каких-то громадных мероприятий тогда начинают сыпать, но в этом случае сыпят не над Москвой, потому что...
Над Москвой вообще самолет
не Да, нет, над Москвой сейчас пролетают самолеты, это разрешено, но по определенным, как бы, срезам через центр точно никто не пролетает, но главная вещь, чтобы до Москвы что-то долетело, сыпят на расстоянии примерно 80-100 километров. То есть вот район Можайска обычно идет рассыпание этого серебра, и через полчаса примерно это все доносится ветром до Москвы. Уж на высоте, извините, там постоянный ветер. То есть когда вы поднимаетесь на 2-3 километра,
конечно,
там уже там 80-90 километров у вас дует. Поэтому То, что вы видите, это просто пролеты авиации.
А поголосуем еще. 134-21-35. Вы считаете, что срочная служба для женщин в армии допустима? 134-21-35. Тем более, что сами женщины хотят, вон мощный бур пишет. У меня дочь хочет в армию. 134-21-35. 134-21-36. Вы считаете, что уж срочная служба точно не для женщин вообще? Вот где они служат, ну, где
разрешено? Год назад, туда? По-моему, или два года назад был в командировке в Севастополе, в бригаде морской пехоты, и там вот именно в подразделении морской пехоты служит совершенно обалденно красивая девушка, очень, вот знаешь, вот просто, вот что называется, как с обложки журнала, она всю жизнь мечтала служить, при этом надо отдать должное принципиальности, когда была украинская армия, она в ней не шла. Но как только, значит, она стала гражданкой России, она тут же записалась на контракт. Она медик, но в боевом подразделении. То есть она в роте морской пехоты, штатный медик.
Вчера бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем, она в одном из интервью сказала, что, скорее всего, Владимир Путин специально пригласил красивую переводчицу на переговоры с Трампом, чтобы она его отвлекала. И вот я представляю, как будет выглядеть, значит, военная подготовка российских женщин. Может быть, как раз это как раз тоже будет повод для того, чтобы очередной раз, например, в Вашингтоне кто-то что-то сказал, что вот они выставили красивый эшелон, они выставили стройный эшелон красивых женщин. Вот и главное оружие.
Вот я помню, есть такая прекрасная журналистка Юлия Новицкая, это жена нашего космонавта, который сейчас командир экипажа. Да. И Юлия Новицкая, он же служил когда-то в штурмовом полку. Летчик-штурмовик, летал в Чечне, и поскольку, опять же, с работой было плохо, то женщины-военнослужащие, то есть женщины, жены шли в военнослужащие. И у Юли есть такое совершенно прекрасное фото, где их, значит, всех отправили на полигон стрелять, и она вот такая вся тонкая, воздушная, значит, в большой каске, в бронежилете, с автоматом. Понимаешь, ну это работа, а куда деваться?
Света говорит, армия – это не романтика, а тяжелый труд. Однозначно нет девушкам в армии. Света, а вы так про женщин думаете, что женщины – это только про романтику?
Да, я знал женщин, которые могли с одного удара нормального мужика уложить, не будучи при этом каких-то таких размеров и не теряя при этом привлекательности.
7373948, телефон прямого эфира. Сергей говорит, что, где этот эшелон красивых женщин? Сергей, чтобы его увидеть, вам нужно быть, например, как минимум сотрудником, видимо, Белого дома, который выискивает, каких красивых переводчиков МИД направляет на помощь российскому президенту. 29% говорят, что все-таки это место для женщин срочной службы, почему нет, а 71% говорит, принципиально нет. Я предлагаю пару звонков принять. Давай. Предлагаю, сейчас будет парад патриархата, наверное, у вас. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Да. Да, здравствуйте, наконец-то дозвонился
Михаил. Пожалуйста, Гарри. Михаил, да, слушаем вас.
Сказать, что люди в голове своей путают армию и поле боя с немцами, с фашистами, понимаете, с пулеметами. Потому что армия – это точно такая же жизнь. Там есть кинотеатры, госпитали, парки и все остальное. То есть как это может быть армией без женщин? Я что-то не могу понять. Это очень подозрительно.
Нет, а женщины, смотрите, женщины в армии есть. В любом случае, сейчас есть женщины в армии. Любой медик, который сейчас работает, он в случае чего, эта женщина станет военнообязанной, да. Но мы говорим про срочную службу в армии. Это разные вещи. Да, у нас есть кадетские училища, где женщин набирают. У нас военный университет, кафедры есть, где женщин тоже набирают на определенные должности. Но это профессиональная уже армия. А мы говорим про срочную, что называется, вот в срочной послужила, а потом в резерв. Ну, получается так.
Хочешь, видимо, замуж, отслужи срочку.
Ну, не знаю. Обычно так в МИИ шли. Про МИИ так говорили. Хочешь замуж, иди на кафедру вычислительной механики. Так, а где появляется женщина, всегда начинается битва самцов. Пусть служат, но только в обособленных подразделениях, говорит стратегический инвестор.
Это такое, это, знаешь, это вот гендерные эти самые штучки.
Стереотипы какие-то, мне кажется.
Хорошо знаю. Ну, поскольку, поверьте, я все-таки человек много всю жизнь связанный с армией. Нет, конечно, были какие-то как-то пикантных историй, как везде хватает, и армия тут не исключение. Но говорить о том, что вот кто-то вдруг из-за решит этого, там выяснять... Альфа-самец в армии всегда один, это командир.
Конечно.
И там никаких других вариантов быть не может. И у него столько способов, как это сказать, проведения правильной жизни с личным составом, что ни у кого вообще не возникнет даже мысли, там, увидев женщину, пытаться что-то там альфа-самцовское проявлять.
А Денис говорит, женщина не сможет управлять танком. Почему?
Абсолютно. Современным танком, поверьте, современным танком может управлять 14-летний школьник. Потому что вся современная, как бы, танковая система управления – это сплошь гидравлика, электрика, и передачи в танке переключаются просто вот реально двумя пальцами.
Ты не поверишь, но линия обрывается. Все хотят, давай, мужчины хотят высказаться, ну, если...
Ну, давай еще попринимаем.
Но это, видимо, попринимаем, да. Здрасте, слушаем вас.
Да, здравствуйте, Костя.
Да, здесь, Костя, вот, пожалуйста.
Я много по работе с женщинами в армии сталкиваюсь. Так. Мы работаем, поставки делаем. И вот вся хозчасть — это приятные, красивые девушки. Угу. Вот, они на этих должностях очень часто встречаются. Я вот хотел, ну так задумался, 18 лет, мы к медичке... Ну, дайте хоть палец порезать, только можно к медичке убежать. Ну, красиво очень было. Вот как вообще? Ну, реально, ребята...
Нет, мы говорили... Нет, слушайте, мы говорили о срочке, понимаете?
Срочка, срочка, да.
Срочка, как мы... Вот как пацаны, да, там, ладно, нас, сколько там, 50-60 таких лосей 18-19.
А там рядом другая часть, правда? С 18-летними барышнями.
Нет, а там рядом соседний Кубри, в котором там целый взвод, то есть целая там группа.
Ну, короче говоря, Костя, для самосохранения вы против?
Я, да, это просто, ну, честно, это просто немножечко опасно, мне кажется.
Это опасно.
Именно потому что мозгов в 18 лет нету. А тут ребята вроде как без девчонок и вроде поспокойнее.
Вроде что-то делать надо, там, с пулеметом бегать, например.
Как это любимые анекдоты в армии моего возраста, это про то, что, говорит, в армии солдатам, чтобы их девка не тянула, специально бром подсыпали.
А, да, и был
на
такой.
На эту тему старый анекдот, я напомню товарищам, я думаю, многие посмеются, он вполне себе приличный, о том, что два старых ветерана, полковника сидят и разговаривают где-то в скверике, в шахматы играют. Один говорит: Вась, помнишь, говорит, 40 лет назад нам в училище, говорит, чтобы мы к девкам не бегали, бром подливали в компот. Тот говорит: помню. Ты знаешь, на меня, кажется, начал действовать.
Да, понятно. Я, правда, сейчас покраснею, ну ладно. А 262-й, рожать будут мужчины? О, боже мой, аж и что-то не поняла. А женщины прям вот 18 лет после школы сразу рожать идут. А если они пойдут в армию, так...
А в армии что у нас, этот родильный, что ли, комплекс, ну, или что?
Нет, это очень странно. Ну, то есть почему-то есть взаимоисключение. Если армия, то тогда никаких новых людей.
Друзья, мы обсуждаем срочную службу по отношению к женщинам.
В смысле, рождение. Да. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, Евгений. Немножко, как сказать, рядом с армией, но из другой области.
Давайте.
Вот в сфере дальних автомобильных перевозок в Европе, ну и часть в России, наиболее профессиональных, вот, как сказать, участников на самом деле оказывались женщинами. Это Финляндия, угу. Германия, вот. Ну и у нас теперь такие есть тоже в этой сфере.
Женщина. Но, смотрите, это все-таки профессиональная армия, еще раз я вам отмечаю. А срочка?
Я еще раз говорю, да. В дальнобойных. Срочно, ну, срочных у нас всех молодых бы взять бы. Потому что вот я опять же вернусь из другой темы. Куда смотрела военно-врачебная комиссия под вот этим ребятам, которые...
А по Свердловской области, да, да, да.
Угу. И Татарстан, и это. Куда смотрел? Военно-врачебная комиссия. Он к этому возрасту должен пройти, по-моему, 3 комиссии.
Угу.
Где результаты, где заключение?
Спасибо большое, принято.
Поэтому призыв тут всех надо, тех, кто молодежь, 18 лет. Я считаю, призыв должен обязательный, как был у нас, когда я ушел после первого курса Московского инженер-физического института.
Так.
Вернулся на второй через 2 года.
Ага, принято, спасибо большое. Так, а будет женская дедовщина, она жестче, чем мужская, говорит Нилс. Эндрю, в эстонской армии сын служил с девушками, там по желанию девушки могут служить, причем все на равных с парнями в казарме тоже вместе. Интересно.
Ну, да, не, ну у них действительно, так же, кстати, как и у нас, в принципе, казарма, но теперь казарм же нет, где там 60 коек. Давно такого нет. Теперь казармы, это так называемые,
ну, по 20, там,
кубрики.
Где-то,
нет,
по 20
где-то, обычно это отделение или в лучшем случае взвод. Чаще всего отделение, 9-10 человек.
А в армии регулярные физические нагрузки. Например, мой отец срочником ВДВ застудил спину, мучаясь всю жизнь. Уверен, для девушек тоже не пройдет мимо, говорит Дис Деннис. Ну, к слову, девушки выносят и более серьезные физические нагрузки. Посмотрите на женщин, которые всерьез занимаются физподготовкой, например, просто для себя.
Ну, вообще, поэтому... известные факты, у женщины выживаемость
выносливы.
Выше, чем у
мужчины. Женщины, да? Выносливы, это правда. Давайте сейчас на новости прервемся, а потом пойдем к глобальным темам, будем про обострение вокруг края Косово говорить. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Евгений Волгин, Лусаев Шурыгин. Через 4 минуты вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы продолжаем с Владиславом Шурыгиным, военным экспертом, военным журналистом. И говорить теперь будем про Косово. Значит, что там? Там очередное обострение произошло. И, соответственно, сейчас возникают вопросы. То есть там даже Европейский Союз уже высказался с требованием, чтобы Приштина и Белград каким-то образом договорились. И важно понять все-таки, что там происходит, на почве чего это произошло. И самое главное, есть ли вариант урегулировать ситуацию. То есть кто нагнетает и почему?
Ну, понимаешь, на самом деле там ничего нового не происходит. Ситуация, конечно, несколько обострилась, но надо понимать, что она не вышла за рамки чего-то обычного, что там есть. Косово сегодня является фактически оккупированной косоварами, то есть албанцами провинции. Причем оккупированной при помощи в свое время войск НАТО. От Сербии эта провинция была отсечена, и сербы сегодня там стали этническим меньшинством, причем этническим меньшинством жестко угнетаемым. То есть на севере Косово осталась община. Все остальные общины, они зачищены, то есть их больше нет. То есть если раньше было, там, если не ошибаюсь, около 500 тысяч сербов, то сейчас осталось там меньше, по-моему, 80 тысяч, и всех остальных выгнали. И эту общину постоянно придавливают. Последнее, что стало, собственно говоря, поводом, это стало решение властей Приштины, то есть решение албанских властей, о запрете доступа в вот этот анклав сербский автомобилей с сербскими номерами.
Так.
То есть они потребовали, что если вы въезжаете на нашу территорию, суверенную, это независимо, на залежную, это самостийно, то меняйте номера на временные, транзитные наши албанские. При этом надо понимать, что на этих номерах на всех стоит двуглавый орел, который для сербов является примерно как для нас свастика. Двуглавый орел характерный такой, албанский, он не выглядит как наш, тут не надо иметь никаких этих самых. Помните, был даже большой скандал, когда один из футболистов албанского происхождения...
Сборной Швейцарии, или, да, по-моему, да, он был, он показал вот этого орла, изобразил их.
Совершенно точно. Так вот, соответственно, в этом случае, естественно, сербов это возмутило. А община живет только за счет контактов с Сербией, потому что в албанскую часть никто не ездит, все снабжение идет исключительно со стороны Сербии, и там начались выступления. Но за всем этим еще стоит, как ни странно, и характерно как-то, за всем стоит гешефт. Потому что кроме того, что эти номера надо было одевать, ну, в конце концов, может быть, там многие бы согласились, то за каждое такое одевание надо было заплатить 6 евро в пользу, так сказать, Великого Косово. И вот это уже как бы стало неприемлемым. Началось строительство баррикад, начались выступления, начались демонстрации, в ответ на что албанское руководство тут же ввело в анклав свой спецназ. И начало стаскивать туда свои полицейские силы. Начались столкновения, слава богу, до убитых не дошло, но как бы люди пострадавшие есть, и есть их немало. А самое главное, что их фактически взяли в полную изоляцию. То есть граница была перекрыта, и люди оказались, ну, так скажем, почти как в блокаде. И, соответственно, Сербия в этом случае возмутилась. Сербия потребовала от КФОРа, который там сидит, это так называемые миротворческие силы, так называемые, потому что они при их молчаливом согласии все эти годы сербов выдавливали. Монастыри громили, поселки жгли, потребовали их участия. А там ни много ни мало находится, если не ошибаюсь, по-моему, 3600 миротворцев, там всякой твари по паре, там канадцы, там, в общем, поляки. И, соответственно, основную роль там играют американцы, их там контингент, по-моему, в районе 600 человек, которые находятся, у них база построена, по-моему, если не ошибаюсь, в Приштине, в здании, точнее, на территории комплекса бывшей югославской киностудии.
Так. Вот.
И там же, кстати, остальные тоже сидят, как говорят, квартируют у американцев. И сербы потребовали, чтобы они вмешались. Вроде как они туда выдвинулись, но при этом ситуация осталась так же, как она и была. То есть границу блокируют албанцы, анклав находится в жесткой, так сказать, в блокаде.
В блокаде, да.
И Сербия начала вот так активно изображать готовность все это разблокировать. Начали стаскивать туда войска, но, естественно, в этом случае на сербов тут же начали окрикивать из Брюсселя, типа, а что вы вообще делаете? Наши их, в общем, поддержали, то есть туда поехал наш посол с нашим военным атташе, которые проехались по пограничному вот этому полосе и заявили, что, в общем, Сербия все, что делает, делает правильно и официально, имеет право это делать. Но суть всего этого дела заключается в том, что дальше этого дела не пойдет.
Просто здесь интересно по поводу Косово. Вот, во-первых, Чижов говорит, это наш постпред при Евросоюзе, риск столкновения на границе Сербии и Косово сейчас повышен. Ситуация развивается по сценарию от плохого к худшему. Нужно принять энергичный нажим на Приштину для деэскалации на севере Косово. Это уже заявление российского МИДа. Важно понять все-таки, кто может произвести вот этот энергичный нажим на администрацию в Приштине. И самое главное, зачем Приштине сейчас как раз усугублять ситуацию. И еще один вдогонку вопрос. Вот эти вот люди, которых показывали, которые сербы, живущие в Косове, в вагонщиках, они там так и продолжают жить, и у них нет возможности оттуда уехать? Или это настолько принципиальные люди, которые говорят, буду жить в вагонщике, потому что это моя родина?
Понимаешь, там ситуация почти та же самая, как и во многих других регионах, где
такие события. Да. Территориальный спор.
Ехать им некуда. То есть, конечно, у многих какие-то родня есть, но, в общем, никакой реальной программы переселенцев, там переселения сербов из Косово в Большую Сербию не существует. Поэтому деваться им некуда. Конечно, из них есть определенный процент, те, которые принципиально живут, ну, то, что называется, любовь к отеческим гробам. Но, в общем, особо никто их в Сербии не ждет. Кто может в эту ситуацию или смог бы теоретически в эту ситуацию вмешаться? Теоретически, конечно, должен вмешаться Брюссель. Теоретически, конечно, командование КФОР, которое так или иначе замыкается на Совет Безопасности, но при этом по контингенту в основном натовский, то есть теоретически могли бы вмешаться и они. По крайней мере, если бы они вмешались, то, безусловно, Приштина бы она в этом случае отступила. Но вся беда заключается в том, что они никто этого делать не будут. Потому что ты спросила, почему так действует Приштина. Приштина действует абсолютно последовательно. Их задача, и они с этим справляются уже почти там 15 или какой там уже больше 20 лет, это выдавить и зачистить полностью Косово от сербов. Потому что как только Косово покинет последний серб, проблема вообще Приштины будет закончена окончательно. Она станет Албанией, соединится с Албанией, де-факто, или то есть де-юре или неизвестно, де-факто это практически уже сейчас так. И выдавливание сербов всеми возможными способами, ну, кроме прямой военной агрессии, как это было раньше, это их политика. Они этим занимались все время. Практически сейчас осталось очень немного сербских объектов, да. Там несколько монастырей, которые, опять же, все время находятся под охраной вот этих самых кфоровцев, то есть они там все время должны держать свои патрули. Как только там эти патрули куда-то уезжают или еще что-то, тут же начинаются акции, там монастыри громят, монастыри сжигают, церкви сербские, которые там, ну, обычные, не монастыри, которые просто стояли в поселках, они на 90% все уничтожены. При том, что это, в общем, на минуточку, памятники истории архитектуры, там, 14 века, 13 века, это все, в общем, все сербское, то есть память о Сербии там зачищается. Ну, кстати, точно так же, как она была зачищена в Хорватии. Вот у нас все любят ездить отдыхать в Хорватию. Хорватия очень культурная страна, там очень такой образованная и, ну, достаточно хорошо расположенное к нам население, правда, без большой любви, и тут никаких иллюзий иметь не надо. Но в Хорватии табу, вот табу реально на то, как же в составе Хорватии оказалось вот это вот все отдыхательное побережье от Дубровника и выше туда на север. Почему? Потому что это побережье, это бывшая сербская краина. Это сербский анклав, из которого в 98 году было изгнано почти 350 тысяч сербов за две ночи. А сколько тысяч было убито при этом, не знает уже больше никто, потому что никаких... Ни расследований, ничего этого не было. Теперь зато, вот видишь, нет сербов, нет проблем. Теперь это огромный курорт, Хорватия курортная страна, где очень модно отдыхать, где высокий сервис, где все хорошо, понимаешь?
Космополит говорит, история напоминает кризис в Афганистане. Афганских таджиков на севере Афганистана блокируют, в том числе и поставками продовольствия. Таджикистан оказывает афганским таджикам гуманитарную помощь. Талибы запрещенные говорят, что это вмешательство со стороны Таджикистана. Что же делать Таджикистану, когда родственный народ страдает, в том числе и дети? Возникает другой момент.
Таджикистан ничего не будет делать, потому что Таджикистан в этой ситуации живет уже там почти 100 лет. Ему, в общем, по большому счету, всегда было плевать на таджиков в Афганистане. Поэтому здесь не нужно проводить прямую параллель, она абсолютно не прямая.
У сербов вообще желание как раз вывести оттуда все-таки своих людей есть из Косово? Или все-таки нет, потому что, ну, скажем так, действительно, кто хотел, наверное, и кто смог в первую волну, они, скорее всего, уехали, когда вот это вот все произошло после 99-го года. Вот. А остальные люди, и, по сути, Косово же тоже пребывает, ой, не Косово, а Белград тоже пребывает в довольно стесненных политических условиях, потому что это... История с Косово, в общем-то, она политическая, естественно. И если сербы оттуда уедут первого, кого обвинят в том, что полностью сдали Косово, это будет действующий президент. И последующие тоже. Поэтому вопрос, как они будут разруливать эту ситуацию.
Помнишь старую одесскую песню «Шаг вперед и два назад»?
Да.
Ну, так вот, эта ситуация для Белграда именно так и звучит. Потому что, с одной стороны, ничего не делать и просто тихо смириться с тем, что историческая святыня... Сербии, Косово, где, собственно говоря, проходили важнейшие для Сербии вообще события, начиная там от Косовской битвы, кончая даже там ставкой косовского патриарха, который фактически когда-то был всесербским, так сказать.
Так.
Это, ну, это и национальный позор, это национальное унижение, и это такое в какой-то степени национальное самоубийство. Но при этом, проиграв войну и сдав в свое время Милошевича, сдав все, что было, смирившись с тем, что откололась Черногория и превратившись в вот такую бесконечно малую точку на карте, Белград сегодня ничего для защиты реального сербов
в Косове
сделать не может. Поэтому Белград ведет очень такую своеобразную двойственную или двуличную политику. То есть, с одной стороны, он делает все, чтобы сербы не уходили. То есть, поэтому нет программы никакого там переселения, поэтому нет такого вот стремления вернуть оттуда сербов. То есть, наоборот, Белграду важно, чтобы сербы там держались, потому что это в какой-то степени якорь, который сохраняет иллюзию того, что вот Косово, это вот все так же сербское.
Да, ага.
С другой стороны, ничего реального он делать не собирается. И более того, чем меньше проблем с этим, тем легче Белграду. Поэтому, конечно, вот Белграду совершенно не нравятся вот эти действия
Приштины,
просто потому, что, знаешь, это вот типа, ну, ребят, ну зачем?
Здесь же еще по поводу Косово тоже любопытный момент, потому что, ну, мы понимаем, что Косово, там же Албания, и вот это вот все, это же место, где очень серьезно, на очень серьезный поток поставлена контрабанда оружия. Поэтому как бы вот...
Если только оружие.
Ну, там, наверное, все на свете. И наркотики, и черный нал, и все.
Начало 2000-х это была крупнейшая точка перебросу афганского героина в Европу. Вот эта знаменитая база Баунстил, которая там рядом, это была основная точка, из которой героин расползался по Европе. У меня когда-то много лет назад, примерно 15, было такое большое расследование журналистское. Его можно найти, если там вот взять и набрать буш, ложь и героин. То есть вот этот вот механизм, как все это делалось, там раскрыт. И основные как бы организации, которые занимались распространением, это были албанцы. Албанцы все начала 2000-х, да и сейчас, это основная наркомафия в Европе, которая занимается вот этим всем крупным опытом, остальное оно расползается. После войны именно эта территория превратилась в фабрику органов.
Да, и желтый дом знаменитый, да, 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 да.
И об этом даже была вынуждена признать Карл Дель Понте, который никакого пиетета к сербам тогда не испытывал. Но потом была вынуждена признать, что,
из ООН.
Да, что это был действительно целый поток разделки людей, который организован был албанцами. Фактически сегодня Албания, она как была, так и остается, особенно в лице Косово. Это такой как бы центр международной такой, как бы сказать, криминальной жизни. Это такой, знаешь, вот как есть Швейцария для банкиров, так нынешнее Косово – это вот Швейцария для всякого рода международных мафий.
А не складывается ощущение, что все-таки обострения в Косове укладываются вот в эту общую линию, которую прогнозировали после Карабаха, особенно...
Нет,
это под, скажем так, вот обострение вот этих вот точек, которые вот тлели, 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 и все. Тут еще Афганистан случился, тут, значит, история с Карабахом, понятно, Донбасс у нас есть, теперь, значит, Сербия сближается с Российской Федерацией, вроде бы с Китаем, это, наверное, не на руку Вашингтону, вот, Евросоюз занимает, ну, какую-то нейтральную позицию, давайте жить в мире, а то мы вас не примем в Европейский Союз, ну, как-то так получается, такая схема, знаешь, нет?
Это уже из раздела конспирологии.
Почему?
Если, почему? Потому что, допустим, идея сближения Сербии, России и Китая, она, конечно, прекрасная, но у Сербии нет ни километра, через который бы она могла взаимодействовать, что с Китаем, что с Россией. Поэтому все это сближение идет исключительно под контролем того же самого Брюсселя, который сейчас его окружает. И мы отлично понимаем, что мы никакой военной помощи Сербии оказать не можем. Вот реально, случись чего. Потому что между нами и ими стоит еще Черногория, которая давным-давно предала все, так сказать, и сербское единство, и славянское, и вообще сидит в заднем кармане у европейцев и у НАТО и мечтает как бы туда побыстрее окончательно влиться. Поэтому это, в общем, процесс вот этот, он вот таков. Нужно ли арбанцам обострение? Они не доводят это до ситуации.
К саварам.
Ну, косоваром, угу. Да. Значит, оно не доводит это до той ситуации, когда бы это могло бы действительно, ну, как-то выйти на такой уровень, где можно было бы уже трясти там в ООН там, бумагами и кулаками. Нет, они просто тихо-тихо щемят же, так сказать, выдавливают. Просто эти процессы совпали во времени. Понимаешь?
Ну, не знаю, мне кажется, что все совпадения случайны все-таки.
Ну, это вот стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст.
Я просто вспоминаю обострение как раз двухлетней, по-моему, давности, и тогда на как раз предмет для торга это было вот это вот соглашение, которое должны были подписать очередное Белград и Приштина, а тогда косовары фактически заблокировали там доступ к вот это озеро, которое ведет к стратегическому объекту, к электростанция, если я не ошибаюсь. Да, гидроэлектростанция. Вот, поэтому сейчас это тоже укладывается, в общем-то. Зачем в ООН трясти кулаками? Голову надо включать. Миру мир говорит, и он же поправляет, что в историческом центре Дубровника сербский храм, вокруг везде по Хорватии полно тоже сербских храмов.
Ну, это не так. На самом деле, количество тех же самых храмов уменьшилось, ну, я не знаю, это на порядке. То есть, я совершенно спокойно допускаю, что в центре Дубровника может быть православный храм, и в центре там, в столице Хорватии в этом самом может быть храм, но это ничего не значит. В этом случае просто сравните, сколько сербов жило на этих территориях до 98-го года, и посмотрите, сколько сегодня живет. Повторюсь, сегодня Хорватия, к примеру, может позволить себе европейский лоск. Она может позволить себе терпимость. Потому что она стала моноэтнической страной. И почему теперь не разрешить там сербам молиться там, тем немногим, кто приезжает в основном? Или кто там в семьях, у кого там муж хорват? А...
Ну, понятно.
Да. Почему не позволить? Мы же как бы европейцы, мы культурные, и мы вообще... А то, что ровно 22 года назад сербов там массово уничтожали, их сгоняли и сделали просто изгнанниками, об этом, еще раз говорю, табу, об этом не вспоминают.
Вучич отметил еще, он говорит, что страна готова действовать в случае, если ситуация в Косове обострится. Сербия не поднимала армию и полицию, лишь повысила их готовность. Он пояснил, что сербские силы не вошли на территорию Косово, потому что, цитата, не имеют права делать этого в соответствии с соглашением в Куманово 99-го года и последующим за ним решением. Ну, то есть руки фактически у Сербии связаны.
Безусловно, и я считаю, ну, достаточно доброжелательно относясь к самому Вучичу, я считаю, что он в этом случае в какой-то степени именно в этой ситуации трагичная фигура, потому что он отлично знает, что руки у него связаны, отлично знает, что ухудшать ситуацию вокруг Белграда каким-либо прямым вмешательством он не может, он отлично помнит, что война была проиграна, и он отлично понимает, что... даже не цели, которые могли бы сербские, допустим, силовые структуры выполнить. То есть, что они могут сделать? Они могут деблокировать границу, и что это даст?
Но они не смогут, во-первых.
Более того, там еще... они сразу столкнутся с КФОРом, который
будет... Вот, международный,
будет...
да.
Поэтому, это, знаешь, это вот такое, ну, раздувание, так вот, как бы щек на фоне того, что ты не можешь ничего.
Так, сербы добровольно есть в Хорватию на заработке, миру говорит, а Космополит говорит ЧВК. А действуют там какие-то частные военные компании или все-таки нет?
Нет, я думаю, что там не действуют, потому что места нет. Сами албанцы, как бы албанские все дела, они То есть все это вот албанское такое общество, оно не нуждается в иностранных ЧВК, оно само себе ЧВК. А сербское меньшинство, оно тем более не может себе завести ЧВК, потому что у них нет никаких прав юридических, поэтому никаких ЧВК там нет.
А, хорват, тут слушатель так подписывается, ну, ожидаемо вопрос пишет, вы забываете о зверствах сербов в Хорватии во время гражданской войны?
Ну, я то, ничего, что было в 90-е годы, ничего не забываю. Ну, во-первых, давайте уточним, о каких зверствах в Хорватии идет речь. Потому что хорват, конечно...
Чуть поближе к микрофону.
Хорват, конечно, наш читатель, наш слушатель несколько лукавит, потому что давайте все-таки вспомним, что Хорватия отвалилась полностью. То есть Хорватия, она отделилась, и туда ни один серб даже не зашел. Все события происходили на спорных территориях. Это Босния, Герцеговина, сербская краина и все, что это было. Я там добровольцем воевал, просто я все это помню. Я совершенно не делаю там из кого-то белых лебедей или ангелов. Югославская война вообще была очень кровавой в силу такой их специфики такой национально-психологической. Но, безусловно, таких этнических чисток, которые провела Хорватия, там Сербии даже не приснилось.
Ну и просто...
Напомню, операция «Буря», да, которую Украина себе считает главным, так сказать, примером того, что, ну, как нужно решать вопрос с теми, кто недоволен, это тогда, когда за трое суток при полном попустительстве ООН, фактически под их защитой, Хорватия на абсолютно пустом месте, в нарушении резолюции ООН, в нарушении всего того, что было до этого договорено, за три дня провела полную зачистку сербской краины. Поэтому пусть хорват нам напишет, как он это оценивает.
7373948, телефон прямого эфира. Но тут еще стоит вспомнить обвинение в адрес, значит, военных контингентов стран НАТО, под охраной которых фактически произошел геноцид сербов.
Я только что сейчас об этом сказал. Ну, давай послушаем, что нам
люди... 7373948, вас послушаем. Здрасте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, Москва.
Пожалуйста, Владимир.
Вот слушал, что вас там пишут, хорваты некие.
Да.
Вот. Ваш гость правильно все говорит. Отрезанные головы хорватами у сербов в районе, скажем, еще до Алуи была операция «Блесок».
Да,
и
да.
И там
да.
В районе Дерниша, скажем, Дерниша, вот по направлению Шибеника, была некая рупа, это как бы яма, куда хорваты сбросили около 60 тел после своей операции. И там, грубо говоря, голов-то у ребят не было.
Понятно. Но это вы вот припоминаете, да, то, что было. Ага.
Вот, а то, что касается... в общем, с тех пор ничего не изменилось, что с хорватами, что это Вучич сидит на двух стульях. Вот когда на один сядет...
Слушайте, ну, вот. На самом деле Вучича по-хорошему понять можно, ну, потому что... А у него какие? В 99-м году, к слову, не он подписывал. Не он подписывал документы, когда, которые обязывали сказать, Белград не вмешиваться.
После 99-го года Сербия осталась еще и без армии, надо понимать. Что армия, то есть Югославская народная армия, которая была даже в 98-м году, и нынешняя сербская армия, это примерно сравнивать как, не знаю, там... Ну, это несравнимо. Это просто это как сравнивать армию и полицейские силы.
Я
нынешняя
сейчас...
сербская армия – это армия, которая фактически существует только на бумаге.
Но еще, к слову, там продолжается процесс по разминированию. Там регулярно туда наше подразделение ездит, ну, разминирует территорию. Да. Другой момент. Да. Вот, тут просто важно сказать, что когда слушатель обвиняет, говорит, вот когда он на один стул сядет, ну, вы просто посмотрите сейчас, какой страной была Югославия и что сейчас из себя представляет Сербия, где она находится.
Да,
вот
ну,
в этой связи,
сказали,
он может сделать? Другое дело, что если есть какие-то дипломатические решения, вот, и вопрос, кто их будет активизировать, вот эти дипломатические усилия, но пока понимаешь, он открытый.
Здесь надо быть, опять же, сказать честно, пока у нас есть еще минута, честно, что и руководство Сербии далеко не так просто, как нам бы очень хотелось. Знаешь, для руководства Сербии сегодняшней, я это как, допустим, специалист по Балканам вижу, опора на России – это одна из, как сказать, один из элементов шантажа того же самого Запада. То есть все, что есть, оно все равно направлено на Запад, ориентировано на Запад. Сербия – западно ориентированная страна. Но при этом, да, Россия является тем фактором, который, когда надо, используется, который, конечно, есть большие симпатии у простого населения, но это, повторюсь, элемент шантажа, а не реальный разворот Сербии в сторону России.
Николай говорит, а как же полуразрушенный город Госпича, это почти на Адриатическом побережье Хорватии, мягко говоря, довольно угнетающее зрелище, доложу я вам, говорит. Ну и тут хорват тоже продолжает по поводу того, что происходит в Матаре, Матаре, как правильно точно это место называется. Матаре, да. 11.30 новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, мы продолжаем. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт, военный журналист. 7373-948, телефон прямого эфира. YouTube-канал «Говорит Москва», стрим там уже продолжается. Несколько ваших сообщений примем, потом про Турцию продолжим. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, ужасная ситуация, конечно, с сербами происходит. А вы не скажете, вот, ну, ваш гость может сказать, да, какие-то, ну, он варианты выхода видит, вот, чтобы, ну, сербам как-то какая-то хоть часть справедливости досталась. Что вот делать в этой ситуации?
Спасибо, принято.
Я, к сожалению, здесь пессимист. Я понимаю, что сербы являются заложниками тех событий, которые, ну, в какой-то степени так неудачно сложились для Сербии в конце 20 века. Потому что, во-первых, конечно, если бы... Доля нашей вины в этом есть. Если бы в 98-м году в России был не Ельцин, а кто-то другой, то, безусловно, войны бы даже с Югославией не было. Потому что вся эта война приключилась при полном нашем
безразличии. В смысле, бомбежек не было бы со стороны
да,
НАТО.
Да, то есть никто бы даже не решился воевать, потому что мы могли бы вполне поступить с Сербией, на тот момент имевшей море, выход в международное пространство, мы могли бы вполне поступить точно так же, как поступили с Сирией. Но тогда страна была в руках Ельцина и всей этой вот нашей либеральной хевры. Поэтому то, что произошло. А затем уже внутри Сербии произошли процессы, которые все это усугубили. То есть пришли уже сербские либералы, которые начали строить Европу, в которую Сербию до сих пор так никто и не взял, которые сдали на суд в плен своих генералов, своего президента, которые как бы были правее папы Римского, но все равно, еще раз говорю, оказались в том состоянии, в котором оказались. За это время они проворонили, упустили раскол страны и уход Черногории, который фактически сделал Сербию абсолютно изолированной в центре Балкан государством. И сегодня мы можем только на дипломатическом уровне поддерживать Сербию. Мы экономически поддержим тем, что мы завели на территорию Сербии, там газопровод, ответвление от турецкого потока. То есть мы как-то пытаемся в этом случае помогать, но наши возможности крайне ограничены, и я достаточно пессимистично смотрю на будущее, потому что я постоянно общаюсь с друзьями сербами, со знакомыми, и, допустим, там вот та Сербия, которая любит нас, она все больше вытесняется из, допустим, там из крупных городов, куда-то вот там в деревни, в провинции, потому что все остальные хотят жить, понятно, что называется, по-европейски.
Так, назначенный, кстати, талибами запрещенным министр торговли Афганистана встретился с послом Турции. Это еще одна тема, которая возникает в связи с усилением, ну, по сути, действительно усилением роли Турции на афганском направлении. Естественно, Турция сильна и в, там, значит, в своем регионе, понятно, но теперь еще и там. А что здесь еще? В ходе встречи речь шла об укреплении торговых отношений между двумя странами. Ну, то есть Китай и Турция теперь в Афганистане, как получаются такие экономические тяжеловесы, потому что Китай первый транш отдал, даже фотографии были, вот там первые 30 миллионов долларов, видимо, на пробу. А теперь еще и министр торговли Афганистана встречается с послом Турции. В этой связи все-таки для нас это скорее благо, это повод задуматься, и вообще история с Афганистаном, она формирует новые вопросы по тому, а что есть Турция, что она из себя представляет, и чего нам ждать от нее?
Ну, понимаешь, первое, значит, Китай, да, Китай – это один из таких ко-спонсоров сегодня Афганистана.
Так.
Китай в этом заинтересован. Турция в этом случае, она пытается, ну, то, что называется, без мыла туда залезть. Почему? Потому что турки, конечно, мечтали бы оказаться еще и там. Но, во-первых, афганцы не тюрки. Афганцы не принимают вот эти вот турецкие объятия на уровне «мы все с вами братья». А талибы тем более, потому что талибы пуштуны. Талибы с большим подозрением всегда относились к туркам. Угу. Между ними существуют очень серьезные противоречия. Попытка Эрдогана сходу на себя натянуть латы миротворца, когда он заявил тогда, сделал предложение талибам, что вы признаете наше миротворчество, мы берем под контроль аэропорт, и дальше вот мы будем миротворцами, закончилось тем, что туркам сказали чемодан, вокзал, Стамбул. И так. Они все оттуда выкатились. Поэтому сейчас попытки наладить взаимоотношения с талибами, это уже, опять же, такая лихорадочная попытка играть еще и на этой доске. Каких-то очень серьезных фигур у турок, ну, не то, что нет, у них есть определенные козыри. Прежде всего, попытка, например, торговли оружием, потому что они производят такое вооружение, которое, во-первых, доступно для такого uh-huh. рода покупателей. Во-вторых, оно, в принципе, может там использоваться. Потому что те же самые талибы будут заинтересованы иметь, допустим, там турецкое вооружение, те же самые там беспилотники. Но при этом вряд ли талибы допустят какого-либо такого серьезного входа Турции.
Просто это очень странно, когда они принимают министра торговли, но при этом выгнали фактически контингент, который хотел засесть в кабульском аэропорту. То есть это такая двойная история.
Ну, двойная история, безусловно. Во-первых, история Афганистана сейчас, как вся история страны, которая куда-то падает, она резко ускорилась. Потому что, знаешь, пока ты летишь, все очень быстро. Когда ты долетел, все начинает сразу тормозиться. Угу. Вот сейчас смена власти и установка новой власти заставляет историю Афганистана листаться каждый день. Каждый день приходят новые люди, уходят, возникают какие-то альянсы, возникают договоры, расторгаются договоры. Соответственно, сейчас очень много и государств, и структур лихорадочно пытаются найти себе место в некой будущей афганской истории. Есть в этом случае, конечно, как я уже сказал, киты. То есть есть Китай, который очень плотно контролирует, ну не то что контролирует, но очень плотно взаимодействует с Талибаном. Есть мы, которые тоже достаточно плотно взаимодействуем с Талибаном и выстроили достаточно, ну как бы серьезные отношения, и игнорировать которые Талибан ни в коем случае не будет.
Ой. Да. А вот это интересно. Почему это?
Ну, потому что Талибан сейчас...
С каких пор можно доверять террористам?
Ну, очень просто. Вопрос идет не о доверии, вопрос идет, знаешь, как это сказать, о рациональности. Террористы стали официальной властью. Террористы теперь получили под свой контроль там 26 или, не помню, 27 миллионов, которые нужно кормить, обувать, которым нужно дать какое-то будущее. И террористы, насколько я сейчас наблюдаю, имеют для себя некий образ такой будущего. Это соседний с ними Иран. Иран, который произвел исламскую революцию, на тот момент террористов, как мы понимаем, которые за это время сделали достаточно, ну, можно спорить или нет, но достаточно успешную страну, которая, в общем, сегодня, несмотря на все санкции, продолжает так или иначе, но развиваться. Для них это пример того, что можно на... вот этом исламском
направлении,
а на исламских дрожжах создать, выпечь некий такой очень серьезный продукт.
Но...
И в этом случае, я просто объясню, геополитическая реальность такова, что Афганистан всегда будет окружен, с одной стороны, Ираном, с другой стороны, Китаем, с третьей стороны, Средней Азией, за которой находится Россия.
Пакистан, там Индия еще.
Пакистан это вообще их как бы альма-матер, а Турции там нет. Турция туда должна будет приходить. Причем приходить достаточно издалека, через чью-то территорию, понимаешь? То есть, либо через территорию Пакистана, либо, опять же, через там, Россию, через Среднюю Азию, но через Китай зайти слишком далеко. Поэтому, да, еще раз повторяю, Турция там будет пытаться присутствовать, и есть очень большая угроза того, что у них многие вещи будут получаться. Но у нас в этом случае с Талибаном, еще раз говорю, достаточно разделенные роли, распределенные.
Ну, не случайно, да, когда представители Талибана появлялись такие новости, якобы ждут какого-то приглашения от Москвы, а Песков сказал, что в Кремле наблюдают за тем, как Талибан себя позиционирует внутри, запрещенный, напомню, в Российской Федерации, позиционирует себя в Афганистане, вот, и потом будут смотреть. Что подразумевается, не очень понятно, потому что Талибан сказал, что в целях безопасности они возобновляют порубание рук, вот, и казни различные, и, соответственно, там женщин в университете теперь там в Кабульском не могут опять учиться. Ну, в общем, идут по своим...
То могут, то не могут. Там у них...
Нет, сейчас уже не могут, точно. Сейчас ректор выступил, сказал, что нет, все. Потому что мы еще такой исламский дивный мир не построили, чтобы дать возможность женщинам учиться в институте. Это ровно все то, что было с 96 по 2001 год, пока талибы были у власти в Афганистане. Но по поводу, значит, Турции, вот в чем вопрос. Значит, взаимодействие с талибами, понятно. Но в этой связи, во-первых, сейчас обострение еще в Идлибе, и плюс еще Эрдоган, который выступил с трибуны ООН, заявил, что, в общем-то, они продолжают, он подтвердил тезис, что они считают Крым оккупированной территорией, признавать его не будут. Вот, потом у нас, значит, в турецких помидорах Россельхознадзор примерно в то же время нашел каких-то паразитов. Вот, ну то есть, может быть, это тоже совпадает, но важно понять, Эрдоган в открытую это говорит. Для нас, как казалось бы, принципиальная позиция была, чтобы государства признавали Крым российской территорией. Потому что у нас на этой почве случился, например, конфликт с Западом. Они не признают. Но у нас есть Лукашенко, которому, кажется, это прощаем. У нас есть Эрдоган, которому, кажется, тоже это прощаем. Вот эта логика непонятна, честно говоря.
Ну, понимаешь, мы вообще, если смотреть совершенно объективно на нашу внешнюю политику, очень много непоследовательностей, которые очень сложно объяснять, особенно нашим лоялистам. Совершенно очевидно несколько базовых таких, ну что ли, положений. Первое. Да. Запад не будет признавать Крым. Соответственно, все, кто так или иначе ориентируется на Запад, кто заглядывает ему в рот или кто экономически от него зависит, признавать Крым не будут. Кто-то явно, кто-то тайно, кто-то может не признавать, но при этом помогать, участвовать и действовать, как, например, очень крупные некие западные компании, чье оборудование вдруг неожиданно всплывает там во время видео каких-то там трансляций из Крыма. То есть это как бы как прекрасный новый мир. С другой стороны, есть, безусловно, для нас проблема Турции. Турция сегодня очень крупный региональный геополитический игрок. Турция пытается строить опять Османскую империю на новых основах. Сам Эрдоган является таким, как бы сказать, с огромным мессианским комплексом. Султаном? Это совершенно очевидно. Султан? Нет, не султан, но у него есть огромный мессианский комплекс.
У него идея.
Считает, идея. Да, то есть он считает, что история выбрала его для того, чтобы он вернул Турции величие. Под это дело он демонтировал старую Турцию полностью. То есть старая Турция, кемалистская, она была такой как бы западно ориентированной на, как бы, на гарантиях армии, как бы гаранта светскости.
Понятно, так. Вот.
И, естественно, для него очень важно попытаться создать то, что не получилось у славян. Вот у нас было в начале 20 века там панславянство, с которого не вышло ровным счетом ничего. А он создает пантюркизм. Вот, как ты знаешь, он сейчас собирается, там, по-моему, чуть ли не в следующем месяце проводить некий съезд тюркских народов и создавать Тюркский союз, куда он хочет тащить Азербайджан, куда он хочет тащить Киргизию, куда он хочет тащить Узбекистан, куда он хочет на правах там совещательных тащить Туркмению и тем самым...
Узбекистан не хочет, кстати.
Ну, да. Я говорю в этом случае о том, что хочет Эрдоган.
Понятно.
И Эрдоган пытается разыгрывать вот эту карту тюркских народов для того, чтобы создать себе некую такую подушку под свою вот эту империю. Понимаешь, такую, по крайней мере, союзническую подушку. Но при этом, конечно, существует очень серьезная для нас, и для нас, и для него проблема под названием Россия. Воевать с Россией или противостоять ей у Турции всегда получалось очень плохо. Я напомню, что, например, Турция очень активно полезла в начале 90-х на Кавказ, на Северный Кавказ. И для нее это очень плохо закончилось, потому что их оттуда в начале 2000-х вышибли так сильно и с такими как бы потерями для репутации, что они нам на это очень долго запомнили. Понимаешь, опять же, вот можно вспомнить историю с нашим трагически погибшим летчиком Спешковым. Ведь за всем этим стояла целая, ну, как бы сказать, череда неких таких событий. Первое, мы вышибли турок Северного Кавказа. Это было больно, но они с этим смирились, потому что вроде как далеко. Потом мы очень активно зашли и начали заниматься Средней Азией. Опять же, мы очень сильно потеснили там турок. Потом мы фактически сломали турецкую историю, связанную с Крымом. Крым 20 лет был проектом Анкары. Они 20 лет обучали духовенство, которое оттуда приезжало. причем Дахаенса, которая полностью ориентировалась на Турцию. Они активно поддерживали Меджлис, который у нас запрещен.
Да.
И они активно готовили все к ситуации, когда, как турки совершенно правильно, кстати, считали, турецкая разведка, она очень достаточно мощная и серьезная организация, в том числе аналитическая, которая считала, что рано или поздно возникнет конфликт, который будет разрешен тем, что возникнут две республики. Вот как есть Северный Кипр, так возникнет, условно говоря, там Северный Крым, и то, что останется от Крыма, от который будут между собой делить Россию и Украину. И когда...
Татары отойдут...
Да, конечно. И готовили к этому там и склады оружия, и чего там только не делалось. Но когда туда вдруг вот так мощно зашла сама Россия, не просто сами процессы, ведь эти процессы начались. Я напомню, за два дня до объявления Крыма независимости около Верховного Совета Крыма начались волнения, в которых участвовали представители Меджлиса, опять же, у нас запрещенного. В ходе которых даже погиб один из тех, кто был со стороны России, там, пожилой человек. То есть меджлишевцы пытались взять штурмом парламент, чтобы объявить о том, что они выходят. То есть фактически это был турецкий сценарий. Но потом оказалось, что там уже вежливые люди, и Турции ловить нечего. Это было уже почти перебором. И последнее, что вообще окончательно взбесило Эрдогана и Турцию, это был наш вход в Сирию, который сломал вообще как бы проект, который уже казался совершенным. То есть раздел Сирии между там Саудовской Аравией, Катаром и Турцией.
Но противостояние-то не заканчивается, хотя мы называем Турцию тактическим партнером.
После этого произошла одна вещь, которая Эрдогана, знаешь, как это, привязала ему ядро к ноге.
Ой, 16-й год, что ли? Попытка госпереворота, да, и помощь России.
Да, да. Понимаешь, мы можем с тобой сейчас, вот, как сказать... Я тебя понимаю, твою улыбку, но я в этом случае человек, который все время наблюдает. У меня есть привычка такая. Я вижу, что Эрдоган не разрешает себе это забывать. Понимаешь? То есть у него периодически...
А посол? А летчик?
Нет, летчик, это было до. Вот извини, летчик это как раз было до. И вот после этого, когда...
Летчик это был какой год?
Летчик это был 15-й год.
Летчик был в 15-м да. году.
Ну вот это как раз было буквально за полгода до этого. И именно поэтому, кстати, Эрдоган тогда, как сказать, тогда же был обменен командующий ВВС в участии в перевороте, тогда были заявлены, Давут Оглу заявил, что, значит, сбитый российский летчик, это вот попытка спровоцировать конфликт Турции и России, то есть они все стрелки сразу перевели на них.
Ну, посол, правда, да. еще, да, и, был в 16-м году.
Да, вот. И, ну, посол, мы отлично понимаем, что это уже чисто террористический акт, за которым не стоит конспирология, там, взаимоотношения России и Турции. Вот. И, тем не менее, повторюсь, Эрдоган не очень сильно, может быть, даже желая в чем-то нам уступать, но его как личный фактор никто не отменял в истории. Те, кто знают Эрдогана, а я знаю людей, которые его знают очень много лет, они все подчеркивают, что он кто угодно, не тот человек, который забывает поступок. Мы фактически его спасли. За 20 минут до того, как он был арестован, был звонок, не будем говорить от кого ему, когда ему конкретно сказали, что за тобой летят, вали. Он сел на вертолет, улетел на верную ему базу. В этот момент приземлялись вертолеты со спецназом в эту гостиницу, где проходило это партийное мероприятие, которое должны были его арестовать. И он понял, что его спасли. Это в какой-то степени, но многие вещи тоже объясняют.
Как, ну, понятно, но как все-таки все это укладывается? Есть государственные интересы, есть личные интересы.
Вот ты хотел сказать. А да. Дальше начинается все равно логика истории, которая заставляет его, может быть, не прямо в лоб, но пытаться как бы заходить в задние двери, но делать именно то, что он пытается делать. И здесь, конечно, начинается... Ты знаешь, вообще, на самом деле, с точки зрения как бы таких вот исторических процессов, дипломатия сегодняшняя между Россией и Турцией – это одна из самых интересных тем. Потому что вот здесь дипломатия работает просто, знаешь, как в XIX веке, когда, повторюсь, официально никто из двух лиц друг против друга действовать не будет, потому что действительно их очень много связывает. Но при этом интересы стран расходятся очень часто.
Ну да.
То вот начинается как раз вот та непрерывная, во-первых, война подковерная бульдогов, а во-вторых, непрерывная попытка как-то договориться, сбалансироваться. Опять же, мы берем ситуацию с Сирией. Ведь турки фактически оккупировали тогда Идлиб.
Идлиб, да.
Но наши, туда как бы отправили сирийцев, то есть позволили им туда зайти. Турки сначала взвыли, потом попытались поучаствовать, то есть они же туда начали вводить своих, так сказать, подсоветных и участвовать своими войсками там реально. Отправили туда беспилотники, понятно. Они наколотили очень много сирийских танков, и вообще была ситуация, когда казалось, что вот-вот все покатится назад. Потом вдруг появились какие-то силы, которые как бы очистили небо от беспилотников и надавали туркам так, что они практически оттуда были вышиблены. Но наши не пошли дальше. То есть наши сказали, ну давайте вот эту мы оставляем полосочку, северный Идлиб, и будем вместе патрулировать. Понимаешь? То есть это вот непрерывная такая игра, которая, безусловно, в геополитическом плане, ну, для нас очень сложна. Ну, кстати, и для турок тоже. Поэтому, mm-hmm. допустим, они не могут лезть открыто в Среднюю Азию. Потому что отлично понимают, что они залезают уже на нашу территорию. Это плохо закончится.
Но турки ждут. Вот в чем дело. А есть еще, ну, Космополит, понятно, про обострение между Китаем и Индией. Спорная территория. Там Ладакха это место называется. Там периодически это возникает. Вот. А по поводу Турции. Не переоцениваем ли мы все-таки определенные, скажем так, личные, вот это личное отношение и личную благодарность, которая, возможно, присутствует?
Я думаю, что пока во главе Турции находится Эрдоган, во главе России Путин, эти взаимоотношения будут соблюдаться. Большими-меньшими, но будут соблюдаться. Но вот что будет, когда там что-то сменится, или, допустим, у нас произойдет ротация власти, вот здесь уже как раз вопрос открытый.
Как раз Космополит говорит, как быть, что будет происходить в Юго-Восточной Азии, получается, с учетом того, что обострилась ситуация между Китаем и Индией. Из-за спорной территории Индия отправила ударные вертолеты и истребители в Восточный Ладакх. Год назад ровно было. Кстати, вот если по временному лагу смотреть, то вот ровно практически день в день, через год происходит вот это вот
разборки. Это называется, знаешь, дежурное обострение.
Почему?
Ну, потому что это всегда происходит периодически, понимаешь, иногда раз в год, иногда там раз в полгода. Спорные территории в этом случае всегда возможность, во-первых, с точки зрения пропаганды подтвердить собственное реноме, что мы как бы всегда за свою собственную территориальную целостность или за наши исторические земли. С другой стороны, это никогда не является, чаще всего никогда не является поводом, особенно на уровне таких стран, как Индия или Китай, для какой-то большой войны.
Сергей говорит, может быть, вы в курсе, я подотстал. Вчера один украинский человек, гражданин, заявил, что турецкие беспилотники Байрактары до последнего винтика – это производство Украины.
Ну, понимаете, я знаю, что Украина – родина слонов, это я знаю.
Вообще, делали там беспилотники?
Да, вообще я знаю, что как бы промышленность Украины грандиозна, они выкопали Черное море в свое время. Ну, вот, и Александр Македонский, как я знаю, из украинских источников, это Сашко с Македоневки, это есть такое село. Ну, вот, поэтому я все это знаю. Поэтому я не удивлен тем, что, в общем, Байрактары собраны украинцами, и Турция, так сказать, она такой мелкий технологический сателлит большой Украины.
Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт, военный журналист. Влад, спасибо, ждем снова.
Все, спасибо всем, давайте, удачи.
Да, далее у нас рубрика «Русский язык», потом новости, потом Макс с Мариной. Я к вам через пару часов вернусь.